Шестое. Мы не будем дальше входить в изучение метафизики и антропологии Соловьева и обратимся к изучению его гносеологии, которая, как мы выше указали, определялась как раз его метафизикой, а не обратно. Не будет большим преувеличением сказать, что Соловьев свои гносеологические взгляды строил не просто связывая их с метафизикой, но и приспосабливая к ней. Это относится даже к его последним, действительно замечательным статьям «Теоретическая философия», о которых сам Соловьев, как мы уже указывали, свидетельствует, что они связаны с разработкой темы зла. О гносеологии Соловьева писали очень много, но единого взгляда на его гносеологию до сих пор не установилось. Конечно, прав князь Трубецкой, излагающий гносеологические воззрения Соловьева первого периода отдельно от того, что писал Соловьев в последние годы. Известная близость, кое в чем и единство в построениях Соловьева в разные периоды, разумеется, есть, но и различия слишком значительны, чтобы их игнорировать. Во всяком случае, нужно отметить, что Соловьев во все периоды своих философских построений различал три основных источника познания – опыт, разум и мистическую сферу, соответственно, трем видам бытия – явление, идеальная сфера, абсолютное бытие. На наш взгляд, здесь Соловьев просто следует Спинозе, развлечение у которого трех видов познания навсегда осталось у Соловьева. Собственно, различные варианты имеются у него лишь в отношении мистического познания. Еще в первой работе Соловьева «Кризис» мы читаем: «Несомненно, что метафизическая сущность не дана нам непосредственно». Но уже здесь настойчиво проводится мысль о ложности чисто рассудочного, логического познания. Отвлеченная философия обвиняется здесь в том, что она чужда всякой действительности. Во что вылилась дальше эта критика отвлеченно-логического познания, это видно из второй крупной работы Соловьева «Философские начала», где схема, навеянная Спинозой, приводит Соловьева к принятию некоторых гносеологических идей Шеллинга. Соловьев утверждает необходимость принять рядом с эмпиризмом и рационализмом мистицизм как основу истинной философии. «Мистическое знание необходимо для философии», читаем тут у Соловьева, «так как без него она в последовательном эмпиризме и в последовательном рационализме одинаково приходит к абсурду». Соловьев здесь еще ставит мистический опыт рядом с другими данными познания и поэтому озабочен тем, чтобы связать все это в единство, для чего и прибегает к шеллинговскому понятию интеллектуальной интуиции, которая здесь характеризуется как настоящая первичная форма цельного знания. Далее читаем о непосредственном ощущении абсолютной действительности, а цель познания, как мы уже знаем, состоит по Соловьеву в перемещении центра человеческого бытия из его природы в абсолютный трансцендентный мир, то есть внутреннее соединение с истинно сущим. Все эти мотивы получают дальнейшее развитие в критике отвлеченных начал. Здесь углубляется понятие цельного знания, в отличие от знания отвлеченного, основанного на усвоении тем или иным частичным данным значения всецелой правды. Здесь по-прежнему утверждается, что в основе истинного знания лежит мистическое или религиозное восприятие, от которого только наше логическое мышление получает свою безусловную разумность, а наш опыт – значение безусловной реальности. Недостаточность эмпирической науки и бесплодность отвлеченной философии требуют развития и восполнения мистического начала элементами рациональными и природными, чтобы реализовать его как всеединое. Такова программа всей работы. При выполнении ее Соловьев решительно отгораживается от гносеологического имманентизма, то есть утверждает, что критерий истины находится вне нас, вне познающего, в независимой от него реальности внешнего предмета. В свете этого критерия Соловьев развивает прежде всего критику отвлеченного реализма, опирающегося на чувственный опыт. И здесь Соловьев всецело пользуется Гегелем, его феноменологией духа. Критика отвлеченного реализма развита Соловьевым очень глубоко и сильно, и мимо нее нельзя пройти, не согласившись с ней. Остроумна критика и отвлеченного идеализма, опирающегося гносеологически на рационализм, и в итоге мы должны признать, что ни реальный опыт, ни наш разум не могут дать нам основания и мерила истины, ибо предмет не становится истинным от того, что я его мыслю.